Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Добрый вечер, друзья. С вами в этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 22 февраля. Сегодня выпуск вот о чем. Всю ночь в оккупированных городах Донецкой области раздавались взрывы. Как живет Купянск под угрозой новой российской атаки? Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии изданию «Украинская правда» сообщил, что 22 февраля на Донбассе армия России значительно активизировала свою тактическую авиацию для штурмов позиций вооруженных сил Украины. Цитата: «В частности, это истребители, штурмовики и ударные вертолеты, которые поддерживают штурмовые действия наземных оккупационных войск на отдельных направлениях», заявил спикер воздушников. В последние недели Россия пытается развить наступление на Восточном фронте от Купянска-Харьковской до Угледара-Донецкой областей в целом безрезультатно. После оккупации Солидара оккупантам так и не удалось захватить ни одного более-менее крупного населенного пункта, несмотря на ожесточенные штурмы. На территории Украины, по данным западных разведок, уже сосредоточено более 300 тысяч российских захватчиков, и скоро их количество достигнет максимума из того, что Кремль смог мобилизовать и подготовить. До этого западные СМИ сообщали, что Россия перебрасывает границы с Украиной боевую авиацию. Позже российское издание «Важные истории» со ссылкой на источник российской Минобороны сообщило, что оккупанты решили массово применять авиацию в войне с Украиной, несмотря на по-прежнему сильную систему украинской противовоздушной обороны. Сегодня в студии мы будем говорить о том, на что рассчитывают оккупанты, начав широко применять авиацию для штурма на Донбассе. Когда российское наступление достигнет пика и как будут выглядеть боевые действия потом, до контрнаступления Украины? И хватит ли у ВСУ средств, чтобы обезвредить авиацию противника? Сегодня с нами будут военные эксперты и спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах Владислав Селезнев, руководитель отдела расследования издания «The Kyiv Independent» Анна Миронюк и белорусский политолог Павел Усов. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Вы можете писать в наш Viber, его номер плюс 38-095-151-90. 5.05, по этому же номеру мы принимаем звонки в Телеграме. Звоните и пишите, участвуйте в нашем разговоре. Но сначала посмотрим на карту боевых действий на Востоке.
Бахмут. Российские войска, по данным Генштаба ВСУ, продолжают продавливать украинскую оборону в Ягодном и Берховке к северу от Бахмута. На юге под ударами Курдюмовка. Дипстейт добавляет, что в прошлые сутки украинские защитники отбили штурм Раздоловки. В Бахмуте продолжаются уличные бои, и, по словам аналитиков Дипстейт, противник усилил давление на его восточную часть, имеет там некоторый прогресс. По западному краю Донецка Генштаб обновлений не дает, а Дипстейт пишет, что после провала атак на Красногоровку Россия перенесла основной удар на Новобахмутовку. Также пытается обойти с фланга Первомайская, опираясь на захваченное Водяное. Штурм Марьинки продолжается, как и в предыдущие пару месяцев. Лиман, Кременная, Купянск. На этом участке, по сообщению украинского командования, отбиты штурмы Куземовки и Дебровы. Противник продолжает свои атаки из Площанки и Кременной, уточняет Дипстейт, то есть пытается пробить все тот же лес в направлении Лимана. Пока безуспешно.
Ну и об обстановке в Бахмуте именно за последние сутки высказался офицер аэроразведки, командир взвода при 28-й механизированной бригаде Роберт Бровди с позывным «Мадьяр». Он несет службу в Бахмуте.
Коротенько про Бахмут. Жодного, як і вчора, за минулу добу не було територіального успіху у ворога, за що він нещадно накриває вогнем місто та перемістя, беззупинно луплять гради, танки, артилерія. Штурмові дії відбуваються по західно-південній околиці, по південно-східній околиці і по північній околиці. Ситуація залишається напруженою, але хочу вас запевнити, контрольованою. І в подальшому силами ЗСУ, підрозділами ЗСУ, підрозділами прикордонників, підрозділами ТРО, підрозділами Національної гвардії Бахмут буде втримуватися, допоки нам вистачить сил. Разом до перемоги!
Проект «Схемы» опубликовал спутниковые снимки украинских городов до и после полномасштабного вторжения России. На них Яковлевка, Солидар, Бахмут, Рубежная, Попасная и другие города. Сейчас мы вам показываем Донбасс, но есть сильно разрушенные районы и в городах под Киевом. Если вы зайдете в статью схем на сайте Украинской службы Радио Свобода, посвященная вот этой ситуации до и после, картинкам украинских городов, или в любой социальной сети проекта «Схемы сегодня», там можно подробнее рассмотреть, в частности, не только города Донбасса, но и Киевской области, как они пострадали от российского вторжения. А на оккупированной части Донецкой области этой ночью было много взрывов. Мариуполь, Донецк, Харциск, Макеевка, Дебальцево, Иловайск. Вот такая география. Мэрия Мариуполя говорит об 11 взрывах в городе. Они начались после 11 часов вечера. О взрывах в других городах сообщали и люди в местных чатах.
Да, лети. Куда же ты летишь?
Все, нихуя. Будет два взрыва. Вон он падает. Вон оно падает.
Ярик, это я рядом. Ярик, пожалуйста.
Да погоди, не ссы. Это ограда. Нихуя себе. Вон оно ПВО летит еще.
Быстро!
Бегом! ПВО работает. Причем серьезно так.
29 поселков Харьковской области захвачены российскими войсками, и все они находятся в Купянском районе. Многие из них после освобождения остались прифронтовыми, и они ежедневно страдают от обстрелов со стороны оккупированной территории. Какие настроения сейчас в Купянском районе? Остались ли среди местных сторонники так называемого русского мира? И в чем стратегическое значение Купянской ближайших сел? Об этом расспросим моего коллегу, корреспондента Радио Свобода Тараса Левченко. Он побывал в Купянске, теперь гость нашей студии. Тарас, привет.
Привет, дякую за запрошение.
Спасибо, что пришел. Расскажи про жизнь в Купянске. Насколько город пострадал во время российского наступления, оккупации, освобождения и сейчас после освобождения? Но все время фигурирует Купянск в сводках генерального штаба. Как он выглядит вообще сейчас?
Треба, по-перше, сказати, що при в'їзді взагалі в Куп'янський район замість відповідного напису є напис «Куп'янський рай». Тобто дві інших літери постраждали, очевидно, внаслідок бойових дій. І так чи інакше іронічно виходить, бо обстріли наскільки часті, що коли ти заїжджаєш в Куп'янський район, то ти чуєш десь спочатку на далекому тлі бах-бах, бах-бах, бах-бах. Ну і іронічно теж виходить, тому що з огляду на те, що пережили люди у Куп'янському районі, зокрема, я був у селищі Безмятежне, воно хоч і доволі далеко від фронту, ну як, в масштабах Куп'янського району, звісно, доволі далеко від фронту, але там, скажімо, за даними СБУ і свідченнями місцевих, російські військові розчленували і потім спалили тіло одного з фермерів, тобто люди от всі ці місяці живуть з такими історіями. Куп'янськ і від кордону саме місто, і від кордону з Росією 40 кілометрів, і до фронту в деяких його місцях 8-12 кілометрів. Ось, тут така цікава історія з огляду на те, що я поговорив з місцевими жителями і поспілкувався з нинішнім керівництвом військово-цивільних адміністрацій. Коли російські війська торік у лютому входили в Куп'янськ, фактично місто було здане без бою. Тамтешній мер, за даними української влади, нібито домовився про щось з окупантами і от сталося те, що сталося. Та окупація на найближчі півроку. Примітно те, що мені розповів керівник нинішньої військової адміністрації в районі, та Андрій Канашевич, каже, що цього мера Куп'янська, який здав місто, самі ж окупанти потім посадили на підвал, бо вони нібито не поділили між собою чи то гуманітарну допомогу, чи то якісь фінансові потоки і так далі.
Інтересні нюанси такі.
Ось. В будь-якому випадку, коли ти приїздиш у Куп'янськ, ти перше, що робиш, ти їдеш у центр міста. Я поїхав в центр міста. Центр міста – це була там перша година дня, центр міста пустий, людей немає, адміністрація зруйнована, низка поруйнованих будинків і так далі, і так далі. Цікавий нюанс – таке місце життя в Куп'янську – це базарчик імпровізований, де живуть люди. Ось, і я наголошую, що в той день, коли ми були, постійно на тлі вибухи. Бах-бах, бах-бах. Такі монотонні. На базарчику я вирішив поспілкуватися з людьми. І я хочу сказати, Денисе, що є частина людей, які, кажу, як ви гадаєте, там бойові дії тривають і так далі, чи чекаєте ви там нового витку війни і так далі. Ну, ми ж не знаємо, вони кажуть, хто уничтожає город, хто його вбиває. Я кажу, дивіться, є от конкретна категорія озброєнь, які є винятково на озброєнні російських військ. Это ви так говорите. Тому там така, ось така історія, там з настроями. Я хочу сказати при цьому, що коли українські військові входили в місто, і це мої джерела, там, наприклад, спецпідрозділ «Кракен», який входив в Куп'янськ, це 92-га бригада, вони входили в місто, то там не було обстрілів. Обстріли почалися по Куп'янську і околицях вже коли українські військові його деокупували. Тобто російські військові після відходу почали це все робити. І оці обстріли, вони наскільки хаотичного характеру, як мені розповів Андрій Канашевич, це керівник РВА, як я вже казав, ось, що випадки бувають приблизно такі. От давайте зараз послухаємо пряму мову Канашевича.
Десь наприкінці вересня місяця вздовж залізничного полотна була розстріляна колона цивільних машин. Ми побачили взагалі жахливу картину. Ми побачили оцю газель, яка повністю згоріла. І побачили обгорілі тіла. І по обгорілим тілам ми зрозуміли, що це діти. Як потім з'ясувалось, їх було 13. Вручну пакети з решками дітей переносили і відвозили на експертизу в місто Харків. Це перед очима досі воно стоїть. Ми спокійно їхали, а їх почали обстрілювати з градів. Російські військові, ну, з іншого боку, з окупованої території йшов обстріл. Якщо людина продовжує після всього побаченого і пережитого вірити в якийсь руський мір, достатньо просто побути хоча б день у Куп'янському районі, побачити все, що зробив цей руський мір, освободітелі ці, що створили, для того, щоб думка змінилася.
Під час спілкування з Канашевичем я його попросив повести нас, так би мовити, безпосередньо на нуль або в реально вже в села, які знаходяться на фронті. І є такі села, де людей взагалі не залишилось через оці хаотичні обстріли. Їх там просто немає. Тобто ти їдеш, кілька вулиць немає, ми ще їхали однією дорогою, і Канашевич каже, ви знаєте, а буквально кілька днів тому там волонтерів з дрона обстріляли, ось, і волонтери могли, ну, пораненими точно залишились, просто їхню долю подальшу не слідкували за нею. Сам Куп'янськ, ну, принаймні, за даними військових, і те, що казали в головному управлінні розвідки українському, це таке стратегічно важливе місто. Чому? Тому що там є річка Оскіл, і це водночас такий важливий логістичний вузол через залізницю. Тому от російські військові, як мені розказали вже українські військові, використовують свою улюблену тактику, там, так би мовити, деякі населені пункти, очевидно, хочуть зрівняти в нуль, а потім туди зайти. Я хотів насправді поїхати ще й в Дворічну, там, де взагалі дуже-дуже-дуже інтенсивні обстріли, але туди поїхати не вийшло просто вже з мотивів безпеки. Угу. Це можна було б не повернутися. Ми поїхали в Петропавлівку. Ось. І я просто хочу зауважити, що коли мова йде про, я не пригадую, там староста мені сказала в цього селища 40 чи 50 обстрілів, я кажу за день, а вона каже, та ні, за 3 години. Тобто, в селище, де було кілька тисяч людей, все, там живуть одиниці. Мені пригадується мама з донькою. Я запитував їх, чому вони не виїжджають. Ну, тому що там бабушка, дідушка, їх треба теж там про когось дбати їм. І, відповідно, люди так залишаються. Ця дівчинка 15 років їй, вона з вересня Дениса там немає ні електроенергії, ні водопостачання, ну, тобто, благ цивілізації там немає. От. І попри це дитина продовжує вчитися і навіть мріє десь потрапити потім в якийсь університет, 15 років їй. Ну, а сама староста, місцеві про неї кажуть, що вона дуже мужна жінка, вона переховувала техніку Збройних сил України ще з моменту от окупації, потім важких боїв в Петропавлівці. Я пропоную послухати невеликий шматочок її прямої мови теж.
Це більше 50 прильотів.
В день?
Ні, це за 3 години.
Угу. Звідси логічне питання, чому ви не евакуюєтесь?
Ну, по-перше, тут моя родина, тут мій чоловік. Його матуся. А чого я повинна їхати зі своєї землі? Тут мої корні, тут багато моїх родичі, які лежать на цвинтарі. І звідки, чого я звідси повинна їхати? Ми займаємось справою, прибираємо. Ви можете самі побачити, скільки роботи вже зроблено для того, щоб розпочати відновлювальні роботи. Це ж дитина якась вишивала.
Що будете робити з цією шкатулкою?
Будемо назад вішати. Як відбудуємо, будемо все назад.
Тарас, ну и такой еще тебе вопрос. Ты вот сказал о женщине, да, в самом Купянске, ну, о людях я поговорил с ними, которые настроены, ну, можно сказать, пророссийские. Ну, это немножко противоречит словам главы вот районной военной администрации, который говорит, ну, достаточно посмотреть на то, во что Россия превратила Купянск, да, и окружающие села, чтобы потерять веру в этот русский мир, и даже если она была, ну, не совсем он прав, да, в каком-то смысле. Вот твое личное, ну, мнение, отношение, почему так происходит, почему люди, они что, не могут поверить, что Россия может обстреливать украинские города, или тут обработка пропаганды такая многолетняя, да, может быть, это люди, ну, вот еще той формации, да, и уже трудно им сейчас думать о том, что Россия может быть агрессором. В чем дело?
Денисе, я з цією жінкою розмовляв теж, і я їй показував фотографії, кажу, ось це конкретно озброєння російське. Ні, і все, кажу, з яких джерел ви черпаєте інформацію? Ну, і з каких-то там телеграм-каналів. Я намагався пояснити, як фаховий журналіст, різницю між профільними медіа, журналістами, які дотримуються балансу, все розуміють. На що мені сказали, ну, ви самі, типу, там, слідкуйте за джерелами, а я буду читати те, що вважаю за потрібне. Тобто, якщо... Не знаю, можливо, цими людьми керує виняткове бажання от, вбирати те, що вони хочуть, але я хочу зауважити, колись в мене була змога записати інтерв'ю із третім президентом України Віктором Ющенко, і я в нього питав на тему от, російських медіа і їхнього впливу на Донбасі, і не тільки. Питав, що він з цим міг би зробити, на що він мені сказав, що він загалом орієнтувався на те, аби просувати українську національну ідею серед українців. Ну, от, можливо, роки мусять пройти, аби перебороти ось цей вплив російських медіа і, в принципі, незрозумілих якихось джерел інформації, які дезінформують українців.
Да, ну, мы тоже вот во время выездных эфирах нашего проекта «Радио Донбасс Реалии» на Донбасс тоже часто вот сталкивались с такими вещами, когда люди не верят, да, и воспринимают факты, то есть там не трактовку какую-то, а что фактически сейчас происходит, и подгоняют все под удобную им картинку. Спасибо большое тебе, Тарас. Я вот обращаюсь к нашим зрителям-слушателям. Вы можете найти ссылку на репортаж Тараса Левченко, моего коллеги из Купянска и Купянского района. Я напомню, это сейчас одна из самых горячих точек на Восточном фронте. Россия вот там возобновила штурм. Турма пытается выйти, захватить снова недавно освобожденный вооруженными силами город. Ссылка на репортаж в описании к этому видео. Мы идем дальше. Вы выехали из оккупации, но не имели возможности забрать свой паспорт или другие важные документы, или просто потеряли их по дороге. А может, у вас никогда и не было украинского паспорта, так как на момент начала войны вы были ребенком. Так как восстановить базовые документы внутренне перемещенным лицам?
А нет, нет. Отойдите, пожалуйста, деток, держите. Даже иди ко мне.
Один вагон. Вы выехали из оккупации, но не имели возможности забрать с собой паспорт. Или потеряли его. Как получить новый? Ведь паспорт – это главный документ, по которому вас можно идентифицировать как гражданина Украины, имея который вы можете получить остальные документы. Вы должны обратиться с заявлением о потере документа в полицию, где вам выдадут выписку из Единого реестра досудебных расследований. Дальше пойти или в подразделение Государственной миграционной службы Украины, или в Центр предоставления административных услуг, или в Центр обслуживания граждан паспортный сервис. Какие документы надо взять с собой. С этим нам поможет разобраться эксперт по вопросам переселенцев.
Якогось вичерпного переліку насправді немає. Тобто ніде не написано, що якщо у вас є 1, 2, 3, вам 100% дадуть паспорт. З чим це пов'язано? Це якраз пов'язано просто з тим, що всі ситуації дуже різні. Наприклад, якщо у вас є водійське посвідчення чи закордонний паспорт, то вам вже не знадобиться, скоріше за все, не свідоцтво про народження, не диплом про освіту, тому що фактично водійське посвідчення, закордонний паспорт, чи це документи, які посвідчують особу. Тут все легко. Якщо ви ніколи не робили закордонного паспорту, якщо у вас немає водійського посвідчення, то відновити паспорт в рази складніше. Тому що, на жаль, українська паспортна система будувалась, ну, її архітектура така, що єдиного електронного реєстру не було. Тобто є електронний реєстр закордонних паспортів, є електронний реєстр водійських посвідчень. Електронного реєстру виданих паспортних документів не існує. І треба бути готовим, що навіть якщо ви принесли якісь документи, диплом чи атестат, що у вас є, я не знаю, копія медичної карти, що у вас є якийсь учнівський квиток з фотографією, треба бути готовим, що у вас можуть попросити свідків, людей, які будуть, ну, мають також прийти і засвідчити, що ви є громадянином України, що вони вас знають, і поставити свій підпис під заявою. Та, ну, це дійсно може таке відбутися. Зазвичай це виникає саме тоді, коли людина ніколи не оформлювала закордонного паспорту або ніколи не отримувала водійського посвідчення.
Важно не забыть попросить в центре адмінуслуг, щоб вам оформили временное удостоверение личности. Этот документ подтверждает, что вы сейчас находитесь в процессе восстановления паспорта гражданина Украины, и с ним у вас будет хоть какая-то идентификация. Но что, если вы встретили свое совершеннолетие в оккупации, и у вас никогда не было украинского паспорта, то есть родители о нем не позаботились? В таком случае вы должны собрать все документы, которые подтверждают вашу связь с Украиной. Это должно быть как минимум украинское свидетельство о рождении. И с имеющимися документами обратитесь в паспортный стол. Подать заявление на получение первого паспорта, добавить свидетельство о рождении и документы, подтверждающие, что вы выехали из оккупации. Как насчет заграничного паспорта? Ситуация тут в разы легче. Документ можно легко восстановить в приложении ДИЯ. А чтобы получить физический вариант документа, вам надо, как и в случае с паспортом гражданина Украины, написать заявление об утрате или уничтожении документа, а потом обратиться в удобный для вас центр админуслуг. Ваш старый паспорт аннулируется, а вам выдадут новый. Индивидуальный налоговый номер восстанавливается очень просто. Достаточно обратиться в любое отделение налоговой с паспортом и заявлением, и вам выдадут дубликат документа. Особых сложностей не должно вызывать и восстановление свидетельства о браке, рождении ребенка или вашего свидетельства о рождении. Для этого необходимо обратиться в удобный для вас ЗАГС с документом, который удостоверяет вашу личность. Но как получить свидетельство о рождении ребенка, если малыш родился на оккупированной территории? Для этого родителям необходимо собрать все имеющиеся документы, которые подтверждают факт рождения ребенка.
Це можуть бути якісь виписки, які дають лікарні на окупованих територіях. Це не документ в нашому розумінні, але тим не менш це хоч щось. Далі з цими документами родина звертається до будь-якого органу РАКС на підконтрольній території і бере в них відмову у вчиненні реєстраційної дії, тому що РАКС не може прийняти ці документи, а вони дають відмову. З цією відмовою родина подає вже заяву про встановлення факту, що має юридичне значення, саме факту народження дитини, до суду. Протягом одного дня суд розглядає таку заяву і виносить рішення. Далі з цим рішенням родина повертається до РАКСу, і вже на основі цього рішення РАКС видає свідоцтво про народження. Аналогічним методом діє процедура видачі свідоцтва про смерть. Якщо людина померла, так само беруться максимум документи, які видані на окупованій території, хай навіть вони і не справжні документи, беруться, які є на підтвердження факту смерті. Так само звертаємося до РАКС, йдемо до суду, суд виносить рішення, повертаємося в РАКС. Якщо почати з раннього ранку, можна встигнути робити це за один день. Частіше це може зайняти 2-3 дні, ну, для того, щоб просто не бігати дуже інтенсивно. Але, ну, так, дійсно, за одну добу це реально зробити.
Конечно, это общие случаи. Возможно, ваша проблема с документами сложнее и требуется неординарное решение. Напишите нам, если это так, а мы попробуем узнать, что можно с этим сделать.
С нами Владислав Селезнев, военный эксперт, спикер Генштаба ВСУ в 2014-2017 годах. Господин Селезнев, здравствуйте.
Слава Украине.
Героям слава. Владислав, ну, сообщил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии издания «Украинская правда», что началось вот это вот, я так понимаю, массированное применение авиации на Донбассе. Это его цитата. В частности, это истребители, штурмовики и ударные вертолеты, которые поддерживают штурмовые действия наземных оккупационных войск на отдельных направлениях, заявил Игнат. Я напомню, что ранее западные СМИ, в частности Financial Times, со ссылкой на представителей новых разведок западных стран, сообщали о том, что Россия перебрасывает границы с Украиной боевую авиацию. Позже российское издание «Важные истории» со ссылкой на источник в российской Минобороны сообщило, что оккупанты решили массово применять авиацию в войне с Украиной и уже не будут обращать внимание на потери, несмотря на по-прежнему сильную систему украинской противовоздушной обороны. Так что вот это вот началось, то самое анонсированное относительно широкое применение оккупантами авиации на Донбассе.
Дело в том, что российская оккупационная армия сосредоточила на расстоянии до 200 километров от линии боевого столкновения, либо же госграницы с Украиной, порядка 750 единиц самолетов и вертолетов. Соответственно, вся эта техника будет применена для усиления боевых возможностей той самой путинской армии, которая на земле пытается преодолеть украинское сопротивление. Насколько безуспешно весь этот процесс происходит, мы являемся с вами тому живыми свидетелями. Видим, насколько провально наступление путинской армии в районе Блидара, насколько безуспешно они бьются и пытаясь оттеснить украинские силы в районе Бахмута, в районе Авдеевки, Маринки, Красногоровки, насколько безуспешны их усилия на направление на Купянск и в районе Кременной. Очевидно, что для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя, путинская армия все чаще и чаще использует именно авиационную компоненту. Хотя, безусловно, вы совершенно правы, они будут нести в этом случае огромные потери, потому что, несмотря на многократные заявления генерала Коношенкова, главного спикера российской Минобороны, он, по-моему, уже трижды заявлял о том, что вся система ПВО Украины уничтожена. Но, тем не менее, на наши ракетчики работают очень эффективно по вражеским воздушным целям, уничтожают не только вражеские самолеты и вертолеты, но не менее эффективно уничтожают вражеские ракеты. Ну, разве что за исключением баллистических ракет. Ну, думаю, и этому придет в свое время, как только мы получим на вооружение комплекс или Патриот, или Самти от итало-французского концерна. Очевидно, что использование авиационной компоненты, оно создаст немалые проблемы для украинских сил обороны. Общаясь с моими коллегами, которые непосредственно находятся в зоне боевых действий, они говорят, на фронте самое страшное вражеское оружие – это танки. Но еще более страшное – это авиация и штурмовые вертолеты. Очевидно, что именно это преимущество путинская армия будет использовать, даже несмотря на то, что будет нести большие потери. Но сможет ли это оружие, эта техника изменить ситуацию на поле боя, я уверен, что нет. Ну, в конце концов, путинские генералы в определенной степени рациональны, и как только счет сбитых российских вертолетов и самолетов пойдет на десятки, я думаю, не откажется от безумной идеи. Уж слишком дорогое удовольствие подготовить пилота для каждой боевой единицы. Это и время, это и немалые деньги. Ну и плюс сама авиационная техника стоит немало денег, поэтому думаю, попытка будет, но она закончится ничем. Попытка именно активного и интенсивного использования авиационной техники.
Владислав, я буду прав, если скажу сейчас, что количество, ну вот, украинских оккупантов на украинской земле сейчас приближается к максимуму из возможного того, что, ну вот, могла мобилизовать и подготовить Россия. Там что-то 300 тысяч плюс, да, и они сейчас продолжают, ну, насколько я понимаю, там западные разведки сообщают, прибывать, и скоро их станет, ну вот, максимальная группировка, да, что они смогут, могут нарастить на данном этапе.
Генерал Скибицкий, представитель российской военной разведки, сегодня сообщил цифру 340 тысяч российских чмобиков и прочих принимают участие в так называемой специальной военной операции. Но тут я бы хотел обратить ваше внимание на следующий факт. Генерал Буданов в свежем своем интервью заявил о том, что скрытая мобилизация российских чмобиков продолжается. Да, она особо не афишируется, но этот процесс идет и направлен на то, чтобы компенсировать потери путинской армии. Потому как цифра 145 тысяч, которую официально сообщает украинский генеральный штаб, это речь только об убитых, а сколько покалеченных, сколько получивших тяжелейшие травмы и увечья, сколько бежавших и скрывающихся от российского правосудия. Речь идет о десятках и даже сотнях тысяч российских солдат. Поэтому очевидно, что Путину необходимо пополнять ряды собственной оккупационной армии, и он над этим кейсом работает, ну, понятно, его команда. Поэтому то, что есть на сегодняшний день, я думаю, что это та цифра, которая близка к российскому максимуму. большего в ближайшей перспективе путинской армии не в состоянии. Они будут поставить на фронт без оглашения полномасштабной волны мобилизации. Ну а к чему приведет этот процесс? Я не берусь судить, потому как очевидно, что несмотря на громогласное заявление Путина сегодня в Лужниках, мол, СВО поддерживает все жители Российской Федерации, очевидно, что это бред.
Владислав, ну, сейчас мы видим эти безуспешные попытки оккупантов атаковать, да, от Купянска до Угледара. Ну, вот постоянно они идут вперед, но достаточно посмотреть на карту боевых действий Deep State, чтобы видеть, что не очень-то у них все получается. Я так понимаю, ну, пока эта группировка растет, пока она велика, пока есть много снарядов, они будут идти вперед, да, но когда-то это же закончится, вот, потому что, ну, фактически по тысяче в день оккупантов, если верить украинскому генштабу, уничтожается на Восточном фронте. Когда, по-вашему, как вы считаете, ну вот эти штурмы, попытки штурмов прекратятся, утихнут? И что будет потом? Как будет выглядеть, ну, боевые действия на линии соприкосновения между тем, когда Россия уже будет не способна атаковать, да, и между украинским контрнаступлением запланированным? Как это все будет выглядеть?
Я думаю, что наиболее яркий пример, дабы мы могли воочию убедиться, что же будет происходить затем, это ситуация в районе Угледара. Буквально неделю назад этот населенный пункт был на слуху у всех и у вся. А в настоящее время новостей с этого участка фронта практически мы не слышим. Связано это с тем, что те самые три российские бригады, в том числе две из них бригады морской пехоты, то есть элитарные силы путинской армии, они настолько пошматованы украинской артиллерией, что сейчас зализывает раны, пытается восстановиться, проводит перегруппировку, соответственно, ни о каких штурмовых действиях со стороны путинских солдат на этом участке фронта речи не идет. Я думаю, то же самое будет и после того, как захлебнется путинское наступление на иных участках восточного фаса российско-украинского фронта. Они зафиксируют то самое статус-кво, зароются в землю и будут подтягивать дополнительные резервы, изыскивая их по всей территории Российской Федерации. Ну а в этот период времени украинская армия будет формировать те самые, хорошо уже всем известные, проэкранированные 8 бригад, которые сведены в два армейских корпуса, фактически будет тем самым ударным кулаком, который был призван проводить мероприятия по деоккупации территории нашей страны в границе 1991 года. Но очевидно, что этот процесс будет и начнется лишь тогда, когда украинская армия получит достаточное количество ресурсов для проведения таких мероприятий. Ну, как минимум, на каждую операцию оперативно-тактического уровня необходимо будет нашим силам и средствам иметь запас соответствующих ресурсов на 3-4 недели активных боевых действий. Поэтому, соответственно, российская армия, как только выдохнется и потеряет свой наступательный потенциал, она будет вырываться в землю, будет пытаться сохраниться на тех рубежах и позициях. Но очевидно, что это дело не очень благодарное. Опыт масштабной контрнаступательной операции на Харьковском направлении этому является ярким подтверждением. Несмотря на серьезные инженерные фортификационные сооружения, несмотря на многоуровневую оборону, путинская армия бежала с Харьковского направления настолько быстро, что бросала свою слегка поврежденную бронетехнику, оставляя ее на качестве трофеев.
Сегодня утро началось с тревоги по всей территории Украины. В очередной раз взлетел МиГ-31К на территории Белоруссии. Уже привыкла Украина к таким вот тревогам. Ну и тревога была и в Российской Федерации. Что интересно, об этом, ну, это заметили россияне. Публиковали видео, прозвучала эта тревога в эфире российских радиостанций. Давайте посмотрим, как это выглядело и звучало.
Всем немедленно проследовать в укрытие. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара.
Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара.
Жители Пятигорска, Тюмени, Воронежа, Казани, Нижнего Новгорода, Магнитогорска, Белгорода, Старого Оскола, Уфы, Новоуральска слышали в эфире радиостанции, в частности, и развлекательных, Релакс-ФМ, Авторадио, Юмор-ФМ, Камеди-Радио, вот такой вот сигнал. Владислав, что это такое? Ну, понятно, Украина не берет на себя ответственность, да, за подобные инциденты, там заявили, что это была хакерская атака в МЧС Российской Федерации. Но все-таки, если допустить, что это дело рук Украины, это что, такая психологическая атака? И вообще, можно сигнал воздушной тревоги передавать через радио? Это практикуется?
Дело в том, что да, система гражданской обороны подразумевает в том числе передачу такого рода сигнала с помощью FM-радиостанции. Ну, при условии, что поступает соответствующее распоряжение от представителей местных органов самоуправления. Но в этом смысле мне особенно тревожно за жителей прекрасного города Воронеж, потому как по уже исторически сложившейся традиции, если что в России плохо, то необходимо сразу бомбить Воронеж. Почему-то существует в российском сообществе поверье, что сразу от этого остальных...
Не-не-не, я громкость поправляю.
Да, поэтому на месте жителей Воронежа я бы, наверное, напрягся бы. Что же касается тревог для жителей Тюмени и иных населенных пунктов, ну, вполне возможно, что это даст им возможность почувствовать на себе, на своем настроении, каково оно, слышать эти самые тревожные сигналы, связанные с риском для жизни и здоровья. Очень важный момент. Война, она придет. Придет в дома, семьи жителей путинской России. Придет она в виде похоронок, придет она в виде родственников, которые возвращаются с войны, бесконечности ампутантов или же получивших настолько серьезные увечья и травмы, которые не позволяют им дальше проходить службу в рамках так называемого специального военной операции. Но фактически каждая семья путинской России на своем опыте почувствует результаты той самой импотентной позиции. Большинство жителей Российской Федерации считают, что от их голоса, от их мнения, от их гражданской позиции ничего не зависит. Все за них решено. В настоящее время они сейчас пожинают плоды той самой абсолютно импотентной позиции в российском сообществе. И, собственно говоря, каждому по делам его.
Сообщило издание Bloomberg, что США передадут Украине бомбы дальнего радиуса действия с GPS-наведением, которые способны поражать цели на расстоянии 72 километра. Официально это не объявлял Пентагон, сообщает Bloomberg, но по данным издания речь идет о модифицированной версии Boeing Joint Direct Attack Munition, которые якобы включены вот в последний крупный пакет военной помощи, американский, 1,85 миллиарда долларов, точно авиационные боеприпасы. Это что такое? Это для прикрытия наступления с воздуха? Вот мы видим вот эти вот ракеты, они, судя по всему, крепятся к самолетам, да, и расскажите, пожалуйста, о возможностях вот этого оружия. Я так понимаю, Запад комплексно подходит к вооружению Украины. Вот сейчас бронетехнику, да, пообещали готовиться украинские экипажи управлять западными образцами вооружения, а вот эти вот ракеты в будущем контрнаступления какую роль сыграют?
Безусловно, это еще один фактор, который увеличит боевые огневые возможности украинских сил обороны. Я, вот, что касаемо этих авиабомб, вернее, оборудования, которое позволяет превращать обычные авиабомбы в барражирующие боеприпасы, я бы обратил бы внимание в контексте того, что они могут использоваться в том числе с носителей на базе отечественных Су-27 или МиГ-29. То есть фактически найден способ решения, каким образом действовать синхронизированно этих ворожающих боеприпасов нашей авиационной техники. Хотя, в принципе, я все-таки больше возлагаю надежду на то, что некоторые типы, подобные этим авиабомбам, будут поставляться в том числе в рамках поставок истребителей F-16 или штурмовиков А-10. Производство Соединенных Штатов Америки, и тогда не будет стоять настолько острый вопрос, каким образом адаптировать авиабомбы американского образца к авиатехнике, которая находится на вооружении украинской армии. Что же касается, в принципе, поставок такого типа вооружения, то, безусловно, любая огневая мощь, она всегда актуальна для украинских сил обороны, потому как вражеских объектов, находящихся на расстоянии и на глубине от линии боевого столкновения 70-80 и более километров, более чем достаточно. И уж коль переговоры на треть по части поставок ракет класса «Атакам» с действующих на расстоянии до 30 километров пока еще идет туго, я надеюсь, что определенные компенсаторные процессы происходят. Я имею в виду поставки ракет с дальностью действия 120-150 километров, плюс поставки некоторых видов ракет от наших британских друзей, которые имеют возможность здесь с ними более чем 100 километров. Все это нам крайне важно. С чем мы в настоящее время сталкиваемся? Путинские интенданты начинают размещать склады с боеприпасами на расстоянии до 100 километров. С одной стороны, плечо подвоза боеприпасов к линии боевого столкновения относительно недалеко, ну, 100 километров, а не 300. А с другой стороны, мы не имеем технических возможностей уничтожать вражеские склады с боеприпасами, а нам это крайне важно.
Спасибо вам большое, Владислав. К сожалению, время поджимает. Спасибо вам за участие в нашей программе. Владислав Селезнев с нами был, военный эксперт и спикер Генштаба Вооруженных сил Украины в 2014-2017 годах. К нам присоединяется руководитель отдела расследований издания The Kyiv Independent Анна Миронюк. Анна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Анна, ну вот хочется с вами интереснейший документ обсудить, который получили целый ряд СМИ. Это издание Delphi, Эстония, Центр Досье в России, Kyiv Independent, ваше издание украинское, Belarusian Investigative Center в Беларуси, Yahoo News США, Süddeutsche Zeitung Германии, ну еще ряд СМИ в Швеции, Германии, в Польше. Документ об, так и называется, да, вот стратегия интеграции Беларуси в Российскую Федерацию. Судя по всему, это тайный документ, да, который вот каким-то образом попал в руки журналистов по всему миру из администрации российского президента. Ну, прежде чем в двух словах вас спросить о содержании этого документа, о чем вам говорит вот этот список СМИ? Было ли, ну, вот письмо, я так понимаю, пришло, да, в издание Kyiv Independent, была какая-то мотивация, почему этот документ прислали именно вам и именно сейчас, или просто прислали документ?
Смотрите, все, что я вам сейчас смогу рассказать о том, как этот документ к нам попал, во-первых, над материалом работал консорциум журналистов, имеется в виду вот те редакции, которые вы назвали, это редакции немецкие, американские, в целом СМИ из Западной Европы получили от источников в западной разведке этот документ, который состоит из двух частей. Первая часть, она фокусируется, документ называется «Стратегические цели Российской Федерации на белорусском направлении», и состоит из двух частей, как я сказала. Первая часть, она, скажем так, посвящается целям и задачам, которые распределены на две, прошу прощения, на три сферы. Первая – политически-военная, вторая – торгово-экономическая, третья – гуманитарная. Также эти задачи, они распределены на три временных отрезка. Первый – 2022 год, второй – 2025 год и третий – 2030 год. Документ был составлен по источникам, по информации наших источников в разведке Западной Европы. Этот документ был составлен летом 2021 года, и осенью он был презентован Дмитрию Козаку, заместителю главы администрации президента Российской Федерации, а уже в ноябре 2021 года Беларусь и Россия публично подписали 28 так называемых союзных интеграционных соглашений. И, собственно, вот эта вот история, скажем так, этого документа. Документ был составлен по информации наших источников управлением, которое называется Управление президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству, совместно с представителями российских спецслужб, а также армии.
Какая конечная цель Российской Федерации, ну вот если проанализировать, да, вот этот документ, все вот эти вот этапы, де-факто Россия чего хочет от Беларуси?
Полного поглощения абсолютно политическим, скажем так, путем, а не военным, чего, например, Россия добивается в Украине. В Беларуси задачи стоят немножко иначе, но по своей сути они те же. Поглощение. К 2030 году Россия и Беларусь по плану России должны завершить формирование союзного государства. Как я уже рассказала, цели распределены на определенные временные отрезки. Например, к 2025 году Россия хочет, чтобы Беларусь подписала соглашение о политической интеграции. Например, к 30-му году у России и Беларуси должна быть единая дипломатия, условно, единая политика информационная, единая сфера контроля за информацией. Там даже сказано, что Россия должна иметь полный контроль над информационным пространством Беларуси. Также должно быть унифицировано законодательство в разнообразных отраслях, должны быть единые стандарты, уставы армии. Что интересно, тот пункт, на который, например, я обратила большое свое внимание, я его даже попробую процитировать. Скажу так, значит, суть этого пункта, она заключается в следующем. В переносе производства военно-промышленного комплекса критических для Российской Федерации с территории Беларуси на территорию России. И здесь, мне кажется, это очень интересный пункт, потому что, несмотря на то, что Россия в этом своем документе прописывает, как она хочет поглотить Беларусь, в то же время есть такой пункт, как перенос предприятий военно-промышленного комплекса на территорию России. Также, например, есть пункт, который гласит о том, что белорусская АЭС должна быть включена полностью в энергосистему союзного государства, то есть имеется в виду России. Также единая валюта, единый налоговый кодекс, единая политика относительно Запада, удвоение числа белорусских студентов, естественно, доминирующее влияние русского языка над белорусским, но эта цель, скажем так, она, увы, достигнута. Еще во второй части этого документа отдельно указаны те же цели, но они сопоставлены с угрозами, которые могут повлиять на воплощение этих целей. НАТО, естественно, упоминается очень часто в этом документе, как угроза, расширение НАТО, проведение военных учений в странах Балтии, а также в Польше. Все это Россия считает угрозой. Более того, любое, там так и прописано, любые, скажем так, взаимоотношения Беларуси с Западом, даже в экономической сфере, Россия это рассматривает как непосредственную себе угрозу.
Спасибо большое, Анна. Ну вот призываю нашу аудиторию ознакомиться с этим интересным расследованием. Интересный действительно вот аспект, который вы обратили внимание, что несмотря на то, что Россия де-факто считает территорию Беларуси своей, а вот предприятия отдельные ВПК критические для российской военной промышленности все-таки хочет перенести на свою территорию. То есть есть определенное недоверие, ну и уроки, наверное, извлекли из предыдущих взаимоотношений с постсоветскими так называемыми государствами. Анна Миронюк с нами была, руководитель отдела расследований издания The Kyiv Independent. К нам присоединяется Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза в Варшаве. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Павел, ну, судя по всему, вот эта вот стратегия, о которой мы сейчас говорили, она реальная. Как вы думаете, а Лукашенко в курсе, что вот есть такая стратегия у Путина, и вот она была разработана, и как только она была разработана, презентована небезызвестному в Украине Дмитрию Козаку, который руководил, да, вот всеми процессами вокруг Донбасса, сразу же началось движение по союзному государству. Лукашенко понимает, чего Путин хочет?
Лукашенко не только понимает, он, собственно говоря, эту стратегию и подписал в 1999 году, когда был подписан договор о создании союзного государства. И в этом договоре прописано все, без исключения то, что было озвучено в так называемом секретном документе. Ничего секретного в том, что появилось в информационном пространстве, совершенно нет. И концепции по созданию единого экономического, военного пространства, единой финансовой системы, единого политического государства, они все были прописаны в 99 году и основываясь как раз-таки на этом договоре и других договорах, которые потом подписывались на основе этого соглашения, как, например, создание и развитие региональной группировки войск. По этому плану практически Россия все эти годы и осуществляла свою экспансию политическую, экономическую в отношении Белоруссии. Мало того, что Лукашенко, ну, скажем так, не торпедировал, а поддерживал подписание этого договора, он был ключевым механизмом, при помощи которого как раз-таки многие пункты из этого договора и реализовывались в России. Конечно, в последние годы он препятствовал данному процессу, но выйти из Союза так до конца и не решился, потому что на основе союзного договора и на основе общего союзного строительства и держалась его власть. Поэтому вряд ли для Лукашенко это являлось шоком. Фактически давление на Беларусь и на его лично началось в 2019 году, когда Россия принудила сначала подписать так называемую программу по углубленной интеграции Беларуси и России, а потом заставляла и принуждала подписать так называемые дорожные карты. Первоначально было 31 штука, включая и строительство политической института наднационального управления. Естественно, предполагалось, что президентом будет или Путин, или Медведев, но до этого не дошло. И в конце концов, как раз-таки отказ Лукашенко исполнять все то, что он согласился делать еще в 1999 году, привело к гибридной атаке на Беларусь в процессе избирательной кампании 2020 года, после чего фактически Беларусь оказалась сначала под политическим, а сегодня уже и под военно-стратегическим контролем России, и ничего противопоставить этому Лукашенко не может. Появление этой программы, этой концепции, скажем, является ничем иным, как продолжением информационно-психологического воздействия на остатки вот лояльных Лукашенко на чиновников и силовиков, которые в массе своей абсолютно пророссийские, особенно если говорить об армии. Ну и, конечно, воздействие на общественное сознание, на приручение или приучение белорусов к тому, что в очень скором времени они будут жить совершенно в другой политической реальности, фактически в пространстве российского влияния и доминирования. Ну и вот слушая предыдущего аналитика, я хочу сказать, что появление этого документа свидетельствует о том, что процесс по созданию и завершению вот этого интеграционного инкорпорирования Беларуси завершится значительно раньше, чем в 30-м году, потому что этот документ разрабатывался. Ну, даже скорее не разрабатывался, потому что все это вы можете, например, прочитать в военной доктрине союзного государства, которая была принята как раз в прошлом году, в момент подписания так называемых дорожных карт, не в прошлом году, в 2021 году, в ноябре, о этой военной доктрине как-то вскользь упоминали, потому что основное внимание было приковано к подписанию 28 интеграционных карт, а вот в этой военной доктрине союзного государства как раз-таки расписано все по полочкам о подчинении стратегическом и военно-политическом Белоруссии России, вплоть до необходимости размещения, например, ядерного оружия. Поэтому вот этот документ, он скорее призван и надавить на окружение Лукашенко, и, с другой стороны, тоже продемонстрировать российскому обществу, которое жаждет геополитических побед, что у нас уже вот есть конкретный геостратегический план в отношении Беларуси, и Беларусь скоро будет у нас в кармане.
Да, ну вот важно подчеркнуть, наверное, что вообще-то бы Лукашенко не желал реализации такого плана, не желал бы его подписывать, но он был поставлен в такие условия после выборов 2019 года, да, когда, ну, по сути, сфальсифицировал эти выборы и стал полностью зависим от Кремля, ну и вот перепоставили его перед фактом. Павел, а еще вот обращает на себя внимание то, что этот документ достаточно сложный и многоэтапный, да, ну, если вот с Украиной как-то все попроще, ну, по крайней мере, на нынешнем этапе, да, это грубое принуждение, то тут все разработано поэтапно, детально, есть конкретные вот отвечающие лица, там, Дмитрий Козак, другие сотрудники администрации президента, которые это все будут реализовать и уже реализуют. А зачем так сложно? Они боятся настроений в самой Беларуси, самих белорусов, что они будут сопротивляться, и поэтому должно быть все медленно идти?
Ну, я не соглашусь с тем, что в отношении Украины таких сложных планов не было. Как раз-таки такие планы расписывались еще, начиная, наверное, с 2003-2004 года. Тогда было даже желание использовать цветную революцию для реализации каких-то гибридных действий в отношении Украины. Достаточно вспомнить, что, по-моему, или в Харькове, или в Донбассе после оранжевой революции проходил так называемый съезд патриотических сил Восточной Украины, был призыв к Путину вмешаться и даже присоединить Восток Украины к России. Тогда уже впервые зазвучали концепты Новороссии и Малороссии и так далее. Только в 2004 году и еще в 2006 году в России не было средств для того, чтобы осуществить те планы, которые были осуществлены фактически в 2014 году. Тем не менее, говорить о том, что каких-то сложных комбинаций в отношении Украины не проводилось, будет неправильно. Как раз-таки благодаря этим сложным комбинациям и огромным финансовым влияниям и была возможна так называемая «русская весна» в 2014 году. Что касается Беларуси, то этот, скорее, план имеет финансовую подоплеку. Там прекрасно понимают, что и как происходит в Беларуси, но на реализацию вот этого окончательного союзного аншлюса, ну, необходимы какие-то средства, потому что нужно понимать, что на этих войнах, на этих планах кто-то хорошо зарабатывает, как это, в принципе, было вот в связи с приготовлением агрессии в 2014 году, сколько уже информации о том, как много денег было украдено, что привело к катастрофе России в Украине и, скажем так, слава небесам, что так произошло. В отношении Беларуси осуществляется та же самая парадигма. Есть аналитические группы и в администрации президента. Я думаю, что и Сурков этим занимался, и Кириенко непосредственно занимался. И под это создавались даже целые информационные каналы «Незыгарь», который играл ключевую роль в психологической дестабилизации Беларуси еще в 2019 году. Не зря в 2019 году в Беларусь был прислан посол военного уровня Бабич, который участвовал в тоже операции по аннексии Крыма, и этого посла приняли, выдали ему агримент, хотя было понятно, для чего, по крайней мере, тем, кто понимал, что происходит в России и к чему Россия стремится, зачем его назначили. Проблема в том, что Лукашенко не отдавал никакого отчета в себе в том, что и к чему стремится Россия, и занимался хоккеем и другими абсолютно неадекватными вещами, которые и привели к, скажем так, девальвации его политического лидерства. И если была какая-то у него харизма, то она полностью исчерпалась к 2020 году, что также привело к известному кризису. Россия, да, она не хочет повторить каких-то ошибок, она хочет быть уверена, что вот эта экспансия, она поступательная. Для того реализуется, чтобы не вызывала никаких шоков, чтобы не привела к каким-то негативным последствиям внутри Беларуси. Это происходит поэтапно. Скажем, используется концепция столями, когда по кусочкам отрезаются части суверенитета и независимости, а в сознании людей это вдалбливается как защита при помощи белорусской лукашенковской пропаганды, как защита независимости и нестабильности Беларуси. И Лукашенко в этом играет абсолютно центральную роль. Его режим, та политика внутренняя, которую он проводит, практически полное уничтожение национально ориентированных групп. Я называю режим Лукашенко на сегодняшний день как военно-политическая администрация России. То есть он делает в Беларуси все то, что бы делала, например, военная, назначенная Россией, военная оккупационная администрация. Практически то, что русские делали, придя в Крым, уничтожая под корень, вырезая все, что могло бы создать внутреннее сопротивление российскому присутствию и оккупации. То есть татарское меньшинство, украинское меньшинство, уничтожая все, убивая людей. Вот Лукашенко делает абсолютно то же самое, что бы делал, например, Бабич, если он бы был назначен. Он, кстати, и воспринимался как будущий генерал-губернатор Беларуси. Но это все делается, скажем, поступательно, с желанием сохранить какие-то международные принципы и нормы, потому что просто так взять и оккупировать Беларусь будет крайне сложно, потому что Беларусь является членом и учредителем Организации Объединенных Наций. Это создать еще один фронт напряжения, это дать возможность расширенному воздействию, в том числе санкционному, на Россию. Это создать какое-то внутреннее сопротивление в самой Беларуси, потому что, я думаю, что не все желают и жаждут воссоединиться в великой, в кавычках, России. Ну и поэтому вот Лукашенко на первом этапе уничтожает любые очаги сопротивления, ну а на втором этапе подпишет все, что должен подписать, и сделает все, что должен сделать. И, как я уже говорил, скорее всего, этот процесс ускорится. Война привела к интенсификации российского присутствия и воздействия на Беларусь, я даже склонен полагать, что завершение вот этого процесса можно ожидать к 2024-2025 году. Потому что ждать 2030 года у России нет ни времени, ни ресурсов. Она постарается максимально интенсифицировать этот процесс. И не случайно поэтому этот документ в кавычках слили.
Спасибо большое, Павел. Поджимает время. Спасибо вам за развернутый ответ. Павел Устав с нами был, белорусский политолог. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Больше в интернете. Сайт Украинской службы радио «Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Ну и также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».